Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Мировой рынок нефти теперь смотрит на восток. Спада добычи в Соединенных Штатах он уже не ждет. Более того, когда в последнюю неделю марта добыча нефти в США впервые с 2008 года действительно чуть сократилась, рынок фактически никак на это не отреагировал. Перестал он обращать внимание и на динамику сокращения действующих скважин в США, так как это, вопреки ожиданиям, пока фактически не повлияло на общий объем нефтедобычи в стране. Хотя рост мировых цен на нефть в первые три месяца этого года и был во многом связан именно с резким сокращением парка действующих буровых установок в США, составляющих ныне почти 45% общей численности таких установок в мире. В целом же разрыв между явно избыточным предложением нефти в мире и спросом на нее, который и привел в итоге к двукратному падению нефтяных цен в прошлом году, постепенно сокращается. По прогнозам Международного энергетического агентства, к концу 2015 года общемировой спрос на нефть превысит уровень нынешнего ее предложения. Темпы инфляции в России практически не меняются с конца февраля, 6 недель подряд. Такая динамика позволяет предположить, отмечают эксперты, что влияние недавней девальвации рубля на текущий рост цен в стране в основном иссякло. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мировые цены на нефть после двух резких спадов за последние 7 дней, 2 и 8 апреля, вернулись к средним уровням марта. Баррель нефти эталонного сорта Brent, подешевев на новостях о предварительном международном соглашении с Ираном по его ядерной программе на 4%, с тех пор подорожал на 6%, почти отыграв потери двух последних недель. Возвращение на рынок иранской нефти, если и когда санкции, действующие в отношении этой страны, будут отменены, способно еще больше увеличить нынешнее превышение предложения нефти в мире над реальным спросом на нее. В своем апрельском обзоре, представленном на минувшей неделе, Министерство энергетики Соединенных Штатов, сохраняя текущий прогноз объемов добычи в Иране, тем не менее отмечает, что окончательное соглашение с Ираном может привести к снижению нынешних прогнозов Министерства относительно средней цены на нефть сорта Brent в 2016 году с $75 за баррель сразу на $5-15. На 2015 год средняя цена нефти Brent представляется пока автором прогноза в $59. 8 апреля цены на нефть вновь резко упали. На сообщениях о том, что ее резервные запасы в США выросли до очередного рекордного уровня, а их прирост за неделю оказался максимальным за последние 14 лет. Однако уже на следующий день цены вновь повысились, отыграв половину падения накануне. В целом же разрыв между избыточным предложением нефти в мире и спросом на нее постепенно сокращается, отмечают эксперты, и именно за счет роста спроса. Падение цен на сообщениях о предварительном соглашении с Ираном оказалось кратковременным. Рынок, судя по комментариям участников, исходил из того, что в сколько-нибудь значимых объемах дополнительная нефть из Ирана может появиться на нем лишь в 2016 году. Уже на следующий день нефть Brent отыграла спад накануне, а еще через день подорожала вновь. Как представлялось тогда, на воскресном заявлении Саудовской Аравии, крупнейшего участника ОПЕК, о том, что она вновь повысит отпускные цены для стран Азии, точнее, на треть сократит в мае ту скидку, которая действовала в апреле, тогда как еще в марте за счет скидки цены саудовской нефти для этих стран оказались минимальными за последние полтора десятка лет. На этих новостях Brent тут же подорожала почти на 2%. Но все же вряд ли действия Саудовской Аравии можно считать более значимым фактором для рынка, если говорить о факторах фундаментальных, чем последнее событие вокруг Ирана, отмечает нефтегазовый аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» в Москве Алексей Кокин.
Я не соглашусь с тем, что действие Саудовской Аравии важнее как фундаментальный фактор рынка, но как индикатор настроений Саудовской Аравии, как сигнал покупателям о том, в каком направлении думает сейчас Саудовская Аравия, как она воспринимает будущее, этот сигнал важнее, конечно, чем достаточно противоречивые сигналы, поступающие из Ирана. Другими словами, определенная убежденность, возможно, временная, но все-таки убежденность Саудовской Аравии в том, что предстоит некоторое улучшение конъюнктуры на рынке, я думаю, воспринимается рынком с определенным оптимизмом, поскольку Саудовская Аравия все-таки знает свой рынок лучше, чем кто бы то ни был.
Решение Саудовской Аравии проявится на рынке уже вскоре, отсюда и соответствующая реакция текущих цен на него, в отличие от соглашения по Ирану, добавляет нефтегазовый аналитик австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
Соглашение по Ирану, оно имеет все-таки долгосрочное значение, и пока не ясно, когда оно может быть подписано, и каким образом Иран будет высвобождать свои запасы, будет резко высвобождать их на рынок, или все-таки будет постепенный какой-то рост предложения. И, соответственно, один из основных вопросов – это насколько быстро Иран сможет восстановить производство к предыдущему уровню. Пройдет это полгода или несколько лет? Тоже очень важный вопрос, потому что именно рост потребления в мире может компенсировать увеличение предложения на мировом рынке. Тем самым падение цены, может быть, не будет столь существенным. По моему мнению, цены на нефть могут, конечно, упасть на соглашение по Ирану, но вряд ли реакция будет существенной и, скорее всего, в долгосрочной перспективе до конца этого года и следующего, скорее всего, цены на нефть будут постепенно восстанавливаться.
Достижение соглашения с Ираном, несомненно, оказало бы на нефтяной рынок немалое влияние. Ведь объем перепроизводства нефти в мире уже составляет до 1,5 миллиона баррелей в день, отмечает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг. Напомним, текущий общемировой спрос на нефть по оценкам Международного энергетического агентства составляет примерно 93 миллиона баррелей ежедневно.
Невозможно, конечно, сказать, на что рынок реагирует в краткосрочной ситуации больше или меньше. Очевидно, что если Иран, начиная со второй половины этого года, будет возвращаться на рынок, то это будет очень большим ударом для рынка, потому что, во-первых, перепроизводство и в данный момент составляет до 1,5 миллиона баррелей. И если еще Иран выйдет на рынок, а они хотят нарастить свои экспорты до миллиона дополнительно, то это будет большим ударом. Тем более, что не стоит ожидать, что Саудовская Аравия в этой ситуации будет хоть каким-то образом заинтересована в дальнейшей стабилизации цен. И я думаю, что ценовая война внутри ОПЕК выйдет на новый виток, если действительно будет достигнуто соглашение. Поэтому я считаю, что рынок пока не прореагировал только по одной причине. Пока не очевидно, что Иран сможет вернуться, сколько будет предложено дополнительно нефти и как до этого момента будет соотноситься баланс. То есть это еще как бы долгоиграющая история. Она, несомненно, будет иметь значение, но сейчас рынок не может ее полностью понять и задисконтировать.
С другой стороны, решение Саудовской Аравии и понятно рынку, и проявится на нем уже в ближайшие недели, в течение которых, не исключено, могут быть объявлены и новые повышения отпускных цен на саудовскую нефть. Или, наоборот, не будут объявлены.
Повышение или понижение дисконтов в Саудовской Аравии, конечно, помогает. И еще это происходит, конечно, на фоне беспорядков в Йемене, ситуациям с Аденским проливом. Это очень серьезная ситуация, потому что он всегда контролировался Саудовской Аравией или близкими к ним силами. Если будет угроза для прохода танкеров через пролив, это будет, конечно, очень сложная ситуация на рынке. Я думаю, что рынок скорее прореагировал на геополитические изменения в Йемене, чем на повышение. Хотя это тоже играло какую-то роль, потому что рынок был перепродан. Понятно, почему цены поднялись, но я ожидаю, к сожалению, что динамика, смотря на перепроизводство, что эта динамика понижения цен сохранится в среднесрочной перспективе.
Среди новейших факторов такой перспективы изменение в целом отношения нефтяного рынка к динамике нефтедобычи в Северной Америке, прежде всего в Соединенных Штатах. Рост мировых цен на нефть в первые три месяца года и был во многом связан с резким сокращением в последнее время количество действующих буровых установок в США, на долю которых, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, в марте приходилось 43% всех таких установок в мире, 1110 из примерно 2500. Евгений Вайнберг, руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank, Франкфурт на Майне.
Рынку всегда хочется видеть какую-то одну цифру или какой-то фактор, который является, с одной стороны, определенным, а с другой стороны, определяющим или легким определить. И по тому, как он изменяется, очень легко иметь позицию на рынке либо на подъем, либо на понижение. И то, что рынок перестал на это реагировать, является свидетельством того, что рынок не увидел, что вот за эти три месяца инвестиций, огромное изменение и сокращение буровых установок, оно до сих пор не имело никакого значения на производство в США. Но мне кажется, конечно, что оно будет иметь уже в краткосрочной перспективе значение, и мы уже видели на прошлой неделе, что впервые за многие месяцы акции производства нефти в США немного упало, и это дало новый оптимизм игрокам на рынке, которые тоже стали ожидать, что эта тенденция проявится.
Евгений Вайнберг, руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank, Франкфурт на Майне. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Рынок нефти смотрит теперь на восток, тогда как спада добычи в США он уже не ожидает. Продолжаем выпуск. С очередного пика, отмеченного в сентябре 2014 года, количество действующих буровых установок в Соединенных Штатах сократилось в целом к началу апреля на 42%. Было 1930, стало 1110. Причем темпы этого сокращения резко ускорились после ноябрьского решения стран ОПЕК не снижать квоты собственной добычи, несмотря на явный избыток нефти в мире. Это и привело к чуть ли не двукратному падению цен с $80 за баррель Brent в середине ноября до $47 в конце января. Однако к весне темпы сокращения парка установок в США стали снижаться. Если еще пару месяцев назад в отдельные недели здесь могли закрывать по 80-100 действующих скважин, то в последнюю неделю марта таких оказалось только 12, напоминает Евгений Вайнберг. В этих условиях рынок фактически и не отреагировал на давно ожидавшееся по идее событие. В последнюю неделю марта, по данным Министерства энергетики США, добыча нефти в стране впервые с сентября 2008 года действительно сократилась. Было 9 миллионов 420 тысяч баррелей в день на предыдущей неделе. Стало 9 миллионов 380 тысяч баррелей. Впрочем, спад оказался недолгим. Уже в первую неделю апреля уровень ежедневной добычи в США вновь превысил 9,4 миллиона баррелей. Андрей Полищук, аналитик австрийского банка Райффайзен.
Рынок, конечно, уже видел общий тренд. Работающие установки сокращаются, но добыча не падает. В принципе, этого ожидали многие аналитики, что добыча не будет сокращаться при снижении цен на нефть, так как текущие установки, которые работают на рентабельных месторождениях, продолжат работать, а будут сокращаться только будущие проекты и, соответственно, те установки, которые могут быть нерентабельны при текущих ценах на нефть. Теперь рынок ожидает, будет ли как-то реагировать добыча, и, соответственно, падение работающих буровых установок уже реакции существенной, думаю, в будущем не будет.
Темпы замедления добычи нефти в США оказались значительно меньшими, чем еще недавно ожидал рынок. И теперь этот фактор в каком-то смысле становится для него вторичным, соглашается аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Цены на нефть, как и вообще цены активов финансовых, как цены акций, во многом реагируют на ожидания, на расхождение или совпадение фактов с ожиданиями. По-видимому, после первоначальных данных, которые мы видели чуть раньше в этом году, о резком падении числа буровых установок, рынок уже стал спокойно ждать дальнейшего довольно быстрого падения числа буровых и, в соответствии с этим, некоторого снижения добычи в США во второй половине года. Но падение оказалось несколько более медленным, чем ожидал рынок. И поэтому в каком-то смысле можно сказать, что для него этот фактор отошел на второй план. И на первый план вышли факторы, связанные с тем же Ираном, с волнениями в Ливии, в Йемене, с погодой в Ираке и так далее. Просто потому, что падение числа буровых установок оказалось не таким уже драматическим, как оно было в самом начале. Результат же этого падения мы все равно будем видеть еще несколько позже. Я думаю, начиная, может быть, с лета этого года.
Евгений Вайнберг, Commerzbank, Германия.
Мы ожидаем, что производство нефти в США будет в среднесрочной перспективе падать, но это понижение будет скорее маленьким, оно будет косметическим. У нас до сих пор перепроизводство, от миллиона до полутора миллионов нефти перепроизводства, и то, что там продукция упадет на 100, 200 или даже 300 тысяч баррелей, не будет большого значения иметь в балансе. Но психологически это имеет огромное значение.
Вновь обратимся к последней статистике. В марте среднесуточная добыча нефти в США составила 9,3 миллиона баррелей, но к июню она снизится, и это снижение продлится до сентября, после чего ожидается ее новый рост. Такой прогноз содержится в последнем отраслевом обзоре Министерства энергетики Соединенных Штатов, представленном 7 апреля. Его авторы предполагают, в частности, что средний уровень добычи нефти в стране составит в 2015 году 9,2 миллиона баррелей в день, а в 2016 году 9,3 миллиона, то есть как в марте этого года. Для сравнения, очередной пик американской нефтедобычи был пройден в декабре 2014 года – 9 миллионов 320 тысяч баррелей в день. В последний раз столько нефти добывалось в стране более 40 лет назад, в конце 1972 года. И коль скоро сокращение общего производства нефти в мире ожидать не стоит, то в спорах о динамике цен на первый план выходят факторы и перспективы общемирового спроса на нее, замечает Андрей Полищук, аналитик банка Райффайзен.
В этом вопросе, опять же, будет основным рост потребления в будущем. Сможет ли рост потребления компенсировать текущий переизбыток предложений на рынке, потому что сокращение производства нефти, наверное, ждать не стоит.
Если исходить из текущих оценок Международного энергетического агентства МЭА, то разрыв между предложением нефти в мире и реальным спросом на нее с осени прошлого года сократился примерно как минимум на треть, а то и в полтора раза. Имеются в виду оценочный уровень среднесуточного общемирового спроса на нефть в прошлом году и тот, который прогнозируется на 2015 год. Алексей Кокин, нефтегазовый аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Вопрос в том, что отражают эти цифры, насколько разрыв между спросом и предложением отражает некую погрешность методологическую, неизбежную в оценках, насколько эта погрешность велика, быть может, она вообще больше, чем этот разрыв. Это первая проблема с этими данными. Но если трактовать их в том смысле, что МЭА полагает, что разрыв между спросом и предложением уменьшится действительно в реальности, даже независимо от оценок, то можно полагать, что это отражает глубокое убеждение экспертов в том, что постепенно спрос будет догонять предложение.
Но действительно, нынешний разрыв не может сохраняться годами. Ведь любой рынок, на котором по тем или иным причинам возникает дисбаланс, то есть несоответствие спроса и предложения, в принципе стремится к некоему равновесию, которое рано или поздно наступает.
Если действительно речь идет о неком убеждении, а не о там, какой-то статистической ошибке, находящейся в пределах погрешности оценки, то у меня возникает следующий вопрос. А куда, собственно, девался, да, физически этот избыточный продукт нефти, которая не потреблялась, где она скапливалась? И я полагаю, она действительно скапливалась физически в разнообразных мощностях хранения, в том числе в США, что мы видели в еженедельной статистике по количеству нефти, находящейся в резервуарах. И, на мой взгляд, важный вопрос сегодня, что дальше произойдет с этими товарными запасами, когда мощности хранения уже больше не смогут их содержать в себе. То есть мы видим положительную тенденцию, быть может, но мы не должны забывать, что есть другая тенденция накопления товарных запасов, которая в какой-то момент может привести также к большим продажам на этом рынке и временному падению цены на нефть.
В нынешней ситуации, когда предложение нефти в мире заметно превышает спрос на нее, и этот разрыв может достигать 1,5 миллиона баррелей в день, то есть более 1,5% общемирового потребления, особое значение приобретает именно динамика этого превышения, отмечает Евгений Вайнберг, аналитик Коммерцбанк.
Если, например, сейчас перепроизводство 1,5 миллиона, а через полгода оно будет составлять всего лишь 0,5 миллиона, то это, несомненно, положительный фактор. И поэтому ожидаемо, что рынок начинает стабилизироваться на фоне новостей о улучшающемся спросе. Этот спрос, несомненно, улучшился. Он улучшился в США, он улучшился во многих странах развивающихся. Даже в Европе и то спрос на нефть стал стабилизироваться и даже подниматься на фоне большего количества новых автомобилей, которые производятся и продаются. И это, конечно, вселяет некоторый оптимизм. Поэтому я думаю, что разрыв уменьшается. Вопрос выход Ирана во второй половине года на рынок, который может произойти, это может, конечно, изменить настроение игроков на рынке очень сильно.
Андрей Полищук, аналитик банка Райффайзен.
Действительно, наверное, нет каких-то особых факторов, которые бы указывали на то, что предложение на рынке может сократиться. Даже наоборот, есть риски, которые могут привести к увеличению предложения на мировом рынке. И, соответственно, сбалансировать эту систему может только рост спроса в таких условиях. И действительно, это будет основной, наверное, фактор, который будет поддерживать или увеличивать цены на нефть в этом следующем году. Я бы сказал, что он основной, потому что он как раз может убрать с рынка вот эти дополнительные предложения, потому что само предложение сокращаться, скорее всего, не будет.
Как уже отмечал сегодня один из наших собеседников, цены на нефть, как и цены, например, акций тех или иных компаний, облигаций или других финансовых инструментов, во многом реагируют именно на ожидания, а точнее на то, в какой степени с этими ожиданиями расходятся факты текущей ситуации, будь то чисто коммерческие или геополитические. Соответственно, ожидания тысяч участников нефтяного рынка относительно будущей его динамики экономики уже сами по себе являются значительным его потенциалом с тем или иным знаком. Евгений Вайнберг, Коммерцбанк.
В данный момент не только перепроизводство нефти мы видим на рынке, но и огромный оптимизм. Несмотря на то, что цены падают, большинство хедж-фондов и спекулянтов ставят на повышение нефти. И этот оптимизм не уменьшился за последние месяцы, несмотря на то, что цены упали вдвое. Это можно рассматривать как огромный потенциал. Если цены не будут подниматься в краткосрочной перспективе или в среднесрочной перспективе наверх, эти спекулянты на некотором этапе выкинут полотенце и просто сдадутся как бы на милость победителям и сократят свои позиции. Это будет означать, что перепроизводство, даже виртуальное, или перепредложение на рынке будет огромным, и это может, конечно, цены очень сильно привести в движение вниз. То есть в этой ситуации можно ожидать даже, что цены на Brent упадут меньше $40, если действительно до этих пор не произойдет какого-то радикального изменения предложения и спроса. К сожалению, спрос не настолько динамичный, чтобы это перепроизводство полностью поглотить.
Итак, мировой рынок нефти теперь смотрит на восток. Спада добычи в Соединенных Штатах он уже не ждет. В целом же разрыв между явно избыточным предложением нефти в мире и спросом на нее, который и привел к двукратному падению цен в прошлом году, постепенно сокращается. По текущим прогнозам Международного энергетического агентства, к концу 2015 года общемировой спрос на нефть превысит уровень нынешнего ее предложения. Другой вопрос, каким к тому времени будет само это предложение? Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Рост потребительских цен в России за первую неделю апреля составил 0,2%, сообщил в среду Росстат. На этих уровнях темпы недельной инфляции сохраняются с конца февраля, то есть уже полтора месяца подряд. При этом курс рубля непрерывно растет уже более двух месяцев. С низшей точки, пройденной 3 февраля, курс рубля к доллару повысился к 10 апреля более чем на четверть. И сегодня многие эксперты говорят о том, что перенос недавней девальвации рубля на текущую инфляцию в стране уже фактически отыгран, хотя еще недавно считалось, что этот эффект будет проявляться в росте цен как минимум до середины года. Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Данные недельной инфляции позволяют утверждать, что эффект прошедшей девальвации рубля уже почти отыгран. В итоге мы оцениваем, что сейчас мы находимся на пике годовой инфляции порядка 17%. После этого годовые темпы роста цен уже будут снижаться.
По оценкам аналитиков голландского банка ING, пик нынешнего роста потребительских цен в России где-то в диапазоне от 15 до 18% в год. И поскольку текущие темпы годовой инфляции в стране, уже превысив средний для этого диапазона уровень, дальше пока особенно не растут, можно предположить, что эффект влияния произошедшей девальвации на инфляцию в основном отыгран, поясняет главный экономист этого банка по России Дмитрий Полевой. Напомним, в марте годовой рост цен составил 16,9%.
По нашему ощущению, все-таки, наверное, основная часть вот этих эффектов уже пройдена, и в ближайшие месяцы инфляция будет в худшем случае близко к этим показателям, в лучшем может даже продолжить немножко опускаться в годовом выражении.
Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексей Девятов.
Наши оценки говорят о том, что эффект девальвации перекладывается на цены примерно в течение 3-4 месяцев. Если исходить из того, что пик девальвации рубля пришелся на декабрь, то можно говорить о том, что этот эффект практически исчерпал себя. По нашим оценкам, опять же, если бы не было девальвации, уровень цен составил бы, наверное, где-то в районе 8% к году сейчас. Если мы посмотрим, вот эта вот разница дополнительная, где-то 8,5% роста цен, она примерно соответствует масштабу девальвации рубля, который произошел за это время. Поэтому вот с количественной точки зрения, мне также думается, что фактически, исходя из вот примерно там 40-45% девальвации рубля, можно говорить о том, что этот эффект практически полностью исчерпан.
Представленная в начале апреля Росстатом макроэкономическая статистика за два первых месяца года подтвердила резкий спад как источников для внутреннего спроса в стране, так и его реального проявления. Например, реальная среднемесячная зарплата в стране, то есть с учетом ее покупательной способности, сократилась более чем на 9% к уровню января-февраля прошлого года, а реальная пенсия более чем на 4%. Падение доходов населения неминуемо отразилось на объемах торговли или платных услуг. Так, оборот оборот розничной торговли впервые за все последние годы сократился к прошлогодним уровням. В течение прошлого года замедлялись лишь темпы прежнего роста оборотов торговли. На этот раз речь идет именно о спаде. В феврале сразу на 7,7%. В том же месяце объемы платных услуг населению сократились на 1,5%. Также впервые за все последние годы, в течение которых они лишь расширялись. Другими словами, сокращающийся внутренний спрос, как и ожидалось, становится одним из ключевых факторов, определяющих текущую инфляцию в стране. Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Мы видим, что в первые два месяца 2015 года наблюдалось значительное охлаждение внутреннего спроса. Отчасти этот фактор мог сгладить очень резкий темп роста цен в начале этого года, но скорее влияние слабого спроса на цены мы увидим во второй половине этого года. Мы полагаем, что охлаждение спроса станет одним из факторов замедления годовой инфляции с 17% в конце первого квартала до 11,5% на конец 2015 года.
Пока фактор сокращения внутреннего спроса лишь начинает проявляться, и все будет зависеть от макроэкономической ситуации в дальнейшем, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов. Он полагает, тем не менее, что этот фактор не способен остановить рост цен.
Если мы, например, смотрим на импортные товары, которые дорожают, потому что слабеет рубль, то здесь цены будут расти так или иначе, просто потому что в противном случае их продавать здесь будет не особенно выгодно. Поэтому я думаю, что этот фактор проявится, но инфляцию он не уничтожит полностью.
Уже начавшийся спад внутреннего спроса в стране стал одним из основных факторов того, почему общее влияние недавней девальвации рубля на рост цен в стране оказалось не столь существенным, как ожидалось, исходя из самих масштабов произошедшей девальвации в конце прошлого года, отмечает Дмитрий Полевой.
Действительно, ситуация с внутренним спросом, с доходами существенно хуже, чем это было, например, в предыдущий кризис 2008-2009 года, поэтому, по нашему ощущению, глубокому убеждению, этот фактор будет основным, который будет способствовать дальнейшей стабилизации инфляционной динамики и до конца этого года, и особенно это выразится в следующем году.
Темпы инфляции в России практически не меняются с конца февраля, 6 недель подряд. Такая динамика позволяет предположить, отмечают эксперты, что влияние недавней девальвации рубля на текущий рост цен в стране в основном иссякло. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.